Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Киноприкосновение к христианству». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы с протодиаконом Александром Плиски, продюсером православного документального фильма «Где ты, Адам?» о создании фильма про Афонский монастырь Дехиар в наши дни, о жизни и кончине старца игумена Григория. Здравствуйте, Александр.
Да, приветствую всех.
Вот я нашим радиослушателям сразу хочу сказать, что была премьера в Москве вашего фильма телевизионного о жизни Афонского монастыря Дехиар и о старце, который почил 2 года назад, которого вы имели счастье знать лично, и не просто знать, а много лет жить при нем. Вы знаете греческий язык, вы вошли, можно сказать, в саму кровеносную систему этой монашеской республики, проводя столько времени на Афоне, трудясь, молясь. То есть это не просто там как турист приехавший или там временный паломник. Вы имели счастье быть допущенным к самым, может быть, каким-то сокровенным страницам жизни монашеской и самого старца. И промыслительно получилось, что он позволил, может быть, так вот как бы предчувствуя свою кончину и, очевидно, живя в русле промысла Божьего, так было Богу угодно, чтобы фильм состоялся. И вот ваш напарник, сотоварищ, сомолитвенник, единомышленник, он же и оператор, и режиссер Александр Запорощенко, у вас такой образовался союз, который позволил, можно сказать, без преувеличения создать шедевр. Конечно, это все не без помощи Божией и только с помощью Божией вообще смогло состояться. Но я могу наших радиослушателей поздравить с тем, что не только документальный кинематограф, можно сказать, украсился настоящим шедевром, это вот без преувеличения. Если уже говорить о православном кино, то это одно из самых лучших, если это не лучший фильм, не только о монашестве, не только о монастырской жизни, а можно даже сказать о сути христианской жизни. Мы об этом сейчас поговорим подробнее, потому что и в названии фильма этот вопрос ставится, обращенный каждому человеку. И, конечно, и ответ, который мы все должны давать на протяжении всей жизни. Он так и уходит в бесконечность. Вот мне бы хотелось, чтобы отец Александр, который уже много раз проговаривал свою историю создания фильма, но она все равно уникальна, она необычна, и многие наши радиослушатели в отдаленных уголках необъятной нашей страны не только нас слушают, в разных других странах русскоязычный слушатель. Все-таки повторитесь, пожалуйста, хотя бы коротко расскажите предысторию и вообще, как возникла идея создания вашего фильма, а дальше уже будем, как говорится, копать в глубину.
Совсем старец не потому дал добро, что он уходил, и чтобы как бы его самого запечатлела камера и оставить какую-то память о себе. Старец как бы дал добро, когда от нас услышал о том, что мы хотим запечатлеть атмосферу монастыря, подобно тому, к как фиксировали хроники монастыря, какие-то этапы жизни, будь то, например, там, Киево-Печерская лавра или хроники, там, Ипатьевская летопись там повествует о различных историях там, определенной исторической эпохи. Поэтому, когда он услышал наши цели, тогда как бы дал такое добро. История создания, как это все было, это все произошло благодаря тем людям, которые в фильме. Потому что не было бы их, не было бы и кино. Конечно, нашлись люди такие, которые это все запечатлели. Но есть люди, которые, знаете, как Гернда Григорий, главный герой фильма «Зумис», он говорил своим монахам, они там читают книги все, но он все время им говорил, что нужно не просто книги читать, нужно жить так, чтобы книги о вас писали. Поэтому наша задача была не настолько велика. С нашей стороны надо было соблюсти честность в этом процессе, искренность, и чтобы в полном смысле слова это был документ. Вот это было важно, чтобы это была чистая фиксация того, что мы видели, чтобы мы там не начали чего-то придумывать, искать, значит, какие-то конфликты. Кстати, тоже такая интересная тема в этом плане, что вот некоторые говорят, вот не хватает какого-то конфликта.
Драматургии, да?
Ну, это называют драматургией. Но я вам скажу, знаете, по поводу, мне кажется, что конфликт, тот, кто не видит конфликта, он не видит конфликта, который происходит в первую очередь в его собственной душе. А на самом деле мы все живем в конфликте между собой, между своим противоречием, противоречием, которое находится в нашей жизни, в нашей душе. Поэтому драматургии вокруг хватает. И для того, чтобы увидеть драматургию в нашем фильме, мне кажется, лично для меня, там драматургия не только в главном герое, а там драматургия в каждой персонале, которая там приоткрыта. Ну, как бы этот фильм состоит не просто из того, что там есть главный герой, это Гернда Григорий Зумис, но там еще, кроме этого, показаны некоторые фрагменты других монахов, чем они занимаются, о чем-то они говорят, как они это воспринимают. Или там вот история показана отца Харлампия. Мне кажется, там во всех этих эпизодах сплошная драматургия. И при том такая драматургия, просто мы привыкли к таким, знаете, вот надо сделать такое...
Сюжетную линию, как бы...
Сюжетная линия, опять же, лично, на мой взгляд, ну...
Она есть, ну, там, ну, есть нерв фильма.
Но здесь сколько будет людей, столько будет мнения. Дело в том, что мы создали кино, где каждый видит себя. И фильм преломляется через каждое человеческое сердце, через каждую человеческую душу. Мне кажется, сюжет в отсутствии сюжета в этом фильме. Там, видимо, нет сюжета в тех представлениях, скажем так, которые привыкли там двигаться по, ну, можно это назвать даже по классике. Но, скажем так, каждый художник выбирает свой стиль и свой почерк. Главное, что там то, на что претендует фильм, так как он заявлен, а заявлен это документальный фильм о буднях монастыря Дахиар, что мы хотели показать через эти будни. Опять же, здесь у нас отсутствовала абсолютно какая-либо идея что-либо показать. Мы просто поделились тем, что видели. А вот что именно, донести какую-то идею, что угодно. У нас абсолютно, мы в самом начале процесса эту тему убрали для себя. Мы просто делимся то, что видели сами, фиксируем эпоху Дахиара, а сами герои, которые есть в фильме, и главный герой, они сами за себя скажут. Поэтому абсолютно нет смысла что-то подчеркивать, тем более это документальный фильм. Что-то подчеркивать, каждый увидит. Это как вот, когда мы созерцаем жизнь другого человека. Это в данном случае так и есть. Когда мы наблюдаем жизнь другого человека, мы как бы, вы видите одно, я вижу другое, третий видит третье. А что есть этот человек, да он, наверное, сам до конца себе не знает. Поэтому Господь говорит, никто не знает человека, кроме Духа Божьего, живущего в нем.
Как говорится, Господь сердцеведец, Он только знает наполнение человеческого сердца.
Поэтому, что касается идеи создания фильма, она возникла после нескольких лет общения. Наше знакомство с Герндом Григорием произошло в 2005 году в декабре месяце, или в последних числах ноября, я уже не помню. А затем мы по его приглашению... Я с одним собратом приехали мы туда пожить на полгода. Это было ровно через год. Мы приехали перед праздником Архангелов накануне 20 ноября, помню, как сейчас. И мы остались там на полгода, желая, скажем так, увидеть кухню изнутри. Увидеть, как на самом деле это уже была у нас третья поездка на Афон. И мы не могли отказаться от этого приглашения Гернда Григория приехать на какое-то время, увидеть Нам было интересно, причем, что я женатый человек, мне нужно получить было и добро от супруги, и добро от того места, где я служу диаконом в Киеве, от начальства церковного. Ну и вот Божьей милостью мы отправились туда и пробыли там 6 месяцев и стали, скажем так, друзьями монастыря Дахиар. В конце, честно говоря, после 5 месяцев где-то началось такое состояние, что начали проскальзывать мысли остаться там навсегда. Было такое, если честно. У меня лично было, и, конечно, это было, не знаю, страшно или как-то было очень интересно за этим наблюдать, то есть как это происходит. Это мне помогло как-то понять тех людей, которые там остались. Прошло несколько лет, и я начал просто после этого периода ездить туда на побывку, скажем так, весной приезжать на пост на весь Великий, а осенью приезжать с момента от скоропослушницы, которую они в монастыре празднуют не так, как у нас, а празднуют на наш покров, и там уезжать после праздника Архангела, ну, где-то на 6 недель. 6-7, как получалось когда. И так продолжалось ежегодно и продолжается милостью Божией до сегодняшнего дня. Через несколько лет вот такого знакомства и дружбы с монастырем у меня возникла идея запечатлеть это для истории человечества атмосферу, которая бытует в этом братстве. Атмосферу любви, атмосферу жертвы, без которой не реализуется человек, без которой и без жертвы человек превращается в зверя. Есть дорога или вверх, или вниз. Человек не может быть где-то посредине. Поэтому увидели вот эту реализацию человека в жертве, о которой все время говорил игумен монастыря Геронда Григорий, о том, что нужно в монастыре, как в семье, нужно служить ближнему, служить брату, жертвовать своим временем, пространством, здоровьем ради своего собрата, силами своими.
Но это общие законы для семейной жизни и не только.
Да, но когда Геронда слышал о том, что вот начинаются разговоры о духовной, о умной молитве, о Иисусовой, как достигнуть духовных высот, Геронда всегда так с улыбкой говорил, что сначала нужно человеком стать. И нужно в жертве реализоваться, избавиться от самых элементарных
грубых страстей
и желаний, и только потом к чему-то такому приближаться. И что, как говорит Евангелие, нужно возлюбить ближнего, Бога и ближнего. Поэтому, видя все вот это, возникла идея запечатлеть эту историю монастыря для потомков и для истории. Ну и Геронда долго не давал добро с года. И притом, когда с Герондой подходишь и спрашиваешь очередной раз это было там раз в год или раз в полгода, потому что как бы упрашивать было бесполезно. Геронда был, знаете, как такой искусный тренер, допустим. Вот есть тренер там в «Динамо» по классической борьбе там, или там на «Локомотиве». Это такого своего рода Геронды. Они не основатели школ, но они такие продолжатели традиции школы. И как бы с ними не бывает разговоров каких-то таких там. У них достаточно строго, аргументированно, но всегда очень так достаточно, ну, не категорично, но уверенно, тверды в своем решении, в своем слове. Так и с Герондой.
По Евангелию, да, да, нет, нет.
Ну, с Герондой было так, да. И поэтому, когда в очередной раз я получал «нет», проходило время, полгода, год, я опять спрашивал, вот было бы здорово. Ну, в конце концов, старец Григорий, значит, дал такое добро. Это было где-то в 2014 году, в 2015 весной мы приехали уже со съемочной группой, которая состояла из оператора и режиссера Александра Запорощенко и меня. Ну, я там находился в это время в Дахиаре. Это было перед Пасхой, вот были первые съемки, еще не знали, как, что мы, как это показать. И начались такие поиски. Это картина Александра Запорощенко, это он, название... Ну, не придумал, это родилось в его душе, это название, скажем так. И это его картина, где я всячески, будучи как бы человеком, который задумал этот проект, в то же время задумал проект, выбрал, можно сказать, некоторые вехи, но мы их вместе выбирали. Поэтому в промо, вот так на афишах и на наших буклетах написано, что это наш совместный проект, наш совместный фильм. Но если брать, кто художник, кто режиссер картины, это Александр Запорощенко. Здесь как бы это безусловно. Единственное, что некоторые векторы, как векторы, например, свободы в плане того, что картина не должна, можем делиться, но мы не должны ничего навязывать, ничего проводить, не проводить никакую пропаганду. ни в какую сторону, что этот фильм для всех, мы делимся. Это как та самарянка, которая прибежала после общения со Христом и уверовала, и прибежала в город, и не стала жителям города говорить: «Я встретила Христа, вот точно он Христос». Ну, то, что мы зачастую делаем. Мы хватаем кого-то за барки, дети, родителей, детей невоцерковленных, воцерковленные хватают, убеждают, заставляют, надо идти в храм, вставай, мама или там ребенок, нам надо. И мы, собственно говоря, не даем другому человеку пространства. Пространство для того, чтобы с ним заговорил Господь. Мы не понимаем такой важной вещи, что для того, чтобы рядом наш какой-то человек, который с нами рядом находится, что иногда нам нужно положить хранение своим устам, потому что Бог не может быть услышан, потому что мы все время тараторим.
Глушим его.
Да, мы глушим его эфир. Поэтому иногда просто нужно сохранить молчание и просто дать пространство действию Бога. И самарянка, она прибежала к жителям города и сказала: «Я встретила того, кто сказал обо мне все. Пойдите, посмотрите, не он ли Христос?» Она предложила каждому сограждану, предложила пережить тот опыт общения со Христом, который пережила сама. То же самое мы предлагаем этим фильмам. Поэтому вот эти вехи, основные вехи фильма, как фильм должен быть выдержан, в каких категориях, и вот некоторые моменты, конечно, мы обсуждали все время на протяжении создания всего фильма. Ну, скажем так, это обо всем этом находили, приходили к общему мнению, соборному мнению, скажем так, из двоих человек. Но в этом пути все время нам стали, когда мы пошли, нам Господь стал посылать людей добрых, отзывчивых, которые стали участвовать как-то в этом проекте. Кто словом, кто молитвой, кто делом, кто финансами и так далее.
Александр, вот я не могу не спросить, все-таки вы, конечно, так смиренно делаете шаг в сторону, отдаете дань своему сотоварищу и, так сказать, профессионалу, как режиссеру и оператору, и тем не менее, все-таки это произведение, получившееся, это все равно результат такого и водительства в чем-то вашего, и ваш личный опыт, пережитый годами там, потому что ваш Александр II, кстати, два Александра, два победителя, как говорится, но здесь цель-то как раз была вот победа над самим собой. Вот.
Но Александр переводится не как победитель. Александр – это тот, кто
защищает.
Алекс Андрос – это тот, кто удерживает Андрос. Андрос, который удерживает остальных мужчин, но удерживает остальных на расстоянии. Это такое,
если буквально.
Имя, да, это имя происходит из как бы военного обихода. Это тот, кому нельзя близко подойти.
Дистанцию соблюдает.
Да, который и так ведет себя на поле брани, которому нельзя приблизиться.
Что в результате приводит к победам. Вот, кстати, вы ведь неплохо знаете греческий язык.
Да,
что...
Неплохо знаю греческий язык, на самом деле это правда. Это все, знаете, греческий язык, как говорят, есть такая пословица, никогда не выучить. Ну, я просто могу общаться на греческом языке достаточно свободно, но...
Ну, это облегчило за решение задач.
Столько лет, сколько езжу на Афон, и как бы не владеть как-то на каком-то уровне хотя бы греческим языком, и так стыдно. Ну, так совсем было бы стыдно. Скажу вам честно, я старался практически не вмешиваться в творчество. Почему? Потому что у меня убеждение, что все мы ходим в Третьяковскую галерею, и многое очень вижу, когда мы вот идем по Третьяковской, слушаем, а вот что-то здесь, даже вот про известное полотно, ну, не очень известное, особенно мало, мы там можем, вот, кажется мне, вот как бы вот это мне нравится, вот это не нравится. Ну, нам нравится, не нравится, но наши полотна там не висят. Поэтому я старался все-таки вот в само творчество. Вот, например, когда мы обсуждали некоторые кадры, вот я говорю: слушай, ну мы обсуждали много. Я говорю: вот здесь, мне кажется, он мне объяснял, почему, и я как бы говорю: хорошо, решение за тобой, потому что я считал, что если чем больше я как продюсер фильма, в принципе, продюсер это не тот, кто, как в большинстве людей бытует мнение, что это тот, кто финансирует проект. Ни в коем случае. Продюсер, он организовывает весь процесс съемок. Продюсер это тот, кто владеет картиной практически. Это тот, за кем последнее решение.
Который создает условия для ее появления и создания.
Ну, конечно, есть случаи, когда продюсер, режиссер договаривается с продюсером, что продюсер не будет как-то влиять на картину. Ну, есть как бы разный подход к этому процессу, но, ну, скажем так, вот вы пытаетесь все-таки сказать, что все не так. Я вам скажу честно, конечно, могу точно с уверенностью сказать, что фильм полностью, ну, мы практически одного возраста, нужно сказать. У нас год разницы с Александром Запорощенко. И это тоже, мне кажется, то, что такая Может, у нас и похоже в этом плане мировоззрение, но фильм, если честно, приоткрывает некоторое мое восприятие мной жизни и подход к самому процессу. Но я думаю, что здесь, может, то, что мы практически ровесники, тоже наложило свой отпечаток, и то, что Александр Запорощенко, он тоже как бы в теме, в смысле того, что он верующий человек и христианин такой очень глубокий. Ну, скажем так, знаете, как я ему говорю, что он может сказать, что фильм мой, а я могу сказать, что фильм его. А вот абсолютно что... спокойно, потому что фильм бы не получился таким, если бы не было ни его, вас, ни или его. Меня. Да.
Вот, вот
ну,
что...
это правда.
Вот вы опередили мои слова, что не было бы этого.
Таким бы он не был. Поэтому на промо абсолютно стоит.
Да.
Это я... не я придумал, чтобы на промо, на афишах и везде написать, что фильм наш Александр Запорощенко и Александр Плиски. Это не моя была идея. Это... Александр Запорощенко договорился, они договорились, я не знаю, чья, как это было, но это сделал дизайнер и Запорощенко без моего ведома, и я это увидел, спросил, и они такое решение приняли.
Ну, это справедливое решение.
Это была часть, они сказали, что это для сохранения пространства на буклетах и на афишах, что...
Ну, нашли способ подать это все так, чтобы не отказались... Для меня сейчас важно вот, что как некое вступление все-таки, прежде чем...
Ну, скажем так, те понятия, вот то, что фильм должен предоставлять свободу. Ну, скажем так, изначально были некоторые моменты, которые я ставил перед режиссером, что мы не должны ничего навязывать, что наш фильм должен быть очень чистым, искренним и просто передавать атмосферу. Мы не должны ничего выдумывать. Мы не должны какие-то надумывать сценарии, которых нет, придумывать какую-то драматургию, выдумывать что-то такое, чего на самом деле нет. Мы должны быть очень честными перед теми людьми, которых снимаем. И, конечно, вот эти задачи, ну, Запорощенко их полностью реализовал. Поэтому, скажем так, вот и все мое участие, понимаете?
Не только
я давал вектор, но рисовал Запорощенко.
Но это тот идеальный вариант, когда...
Я не владею
кистью. Когда союз и дополнение друг друга дает такой результат.
Да.
Но вот чтобы... Маленькое отступление, очень важное все-таки... Вы много лет на Афоне, и мне важно, помимо вот сейчас конкретно этого монастыря, что привело вот к рождению фильма, спросить о вашем отношении вообще к Афону. Потому что это же ведь целый космос, это не просто монашеская республика. Мне приходилось делать цикл передач у людей, кто сердечно прикипел к Афону, и кто там бывал. Женщины быть не могут, но мы это знаем от тех, кто бывал, что там совершенно другая в некотором смысле реальность. Человек-то остается онтологически таким, как он есть, со своими грехами, но там простые даже вещи, которые в обычной жизни, там, ну, то, что мне приходилось слышать. Человек думает там подняться на гору, допустим, да, но это совершенно не значит, что он сможет туда подняться. Он хочет попасть в монастырь, строит план, ну, он знает, что он не попадет. И бывали случаи, когда говорили о том, что даже мог быть ураган небольшой с заваливанием деревьев вот в одном углу, а рядом никто об этом не знал. Это все-таки мистическое пространство в духовном смысле. Вот ваши отношения, вы туда ехали вот с таким представлением, у некоторых иногда бывает идеализация, там, ну, знаете, крайности разные. Вот вы туда ехали, что вы там хотели обрести изначально, и что вы там потом все-таки обрели, но мы это уже по фильму-то понятно, что вы обрели.
Ну, во-первых, я немного лет на Афоне, потому что, ну, как бы я считаю, что я нисколько на Афоне, в том плане, что люди много лет на Афоне, может только человек сказать, который является монахом Святой Горы. Я обычный паломник, который просто провел или провожу там немного больше времени, чем проводят некоторые другие люди, которые туда ездят реже. Конечно, в Афоне абсолютно это точно то, что вы слышите о том, что на Афоне нельзя строить свои планы. Не то, что нельзя, можно их строить, выстраивать, но там, скажем так, все нужно принимать то, что тебе пошлет сегодня Господь. Или, как говорят на Афоне, то, что Пресвятая Богородица, как она управит, так и будет. Поэтому, конечно, часто бывает так, что вы идете куда-то на ночлег в монастырь, там, где у вас все договорено, и там вот вас, ну, не то, что не принимают, но жестко принимают. А на следующий день приходите, и вас по головочке гладят. А где-то вас опять строго ругают. Ну, какие-то такие вещи происходят, которые абсолютно, ну, не так, как было запланировано. Ну, вот всякие там ураганы, это уже там такое совсем. Или люди вот планируют, поднимемся на гору. Все четко бывает, там люди здоровые, все. Ну, понимаете, но здесь как бы, во-первых, Афон – это концентрация людей, которые отказались от всего того, что свойственно нам, живущим людям, в миру, от супружества, от какого-либо имущества, в первую очередь от реализации как таковой слава человеческая. Или ведь все люди пытаются быть, ну, на Афоне тоже пытаются быть чем-то полезным, потому что это и есть та жертва, если глубже глянуть на полезность. Но от какой-либо человеческой славы, даже ее проявлений, это люди, которые сознательно туда ушли, приняли монашеский постриг и умерли для мира. И оказалось, что в этих людях, которые умерли для мира, у них жизнь бьет ключом. Жизнь бьет ключом намного ярче, чем у людей, живущих в нем. Поэтому это уже отчасти территория, где вот собрано достаточно много людей с определенным одинаковым вектором направленности. То есть у всех одинаковые вот эти были отречения, и у всех есть вектор встретить Бога, обнять Его, поговорить с Ним. Они вот на все эти жертвы идут ради того, чтобы с Богом встретиться лицом к лицу. Всего себя приносит в жертву, как говорится в постриге, «Прими, Господи, раба Твоего, принесшего себя в жертву живую». Это перед постригом монаха последняя молитва читается. И они приносят все вот это на престол любви божественной, чтобы Бога встретить. С другой стороны, паломник, когда едет на Афон, он тоже настроен на паломничество. То есть это такая особенная территория, которая, где как бы нет телевизора в монастыре, где люди не смотрят новости, где люди живут такой жизнью, как вот чисто так внешне монахи Афона напоминают простых деревенских жителей отчасти, где такие есть преломления восприятия. То есть у них там буквально до недавнего времени в большинстве, почти во всех монастырях, ну там 30 лет назад были керосиновые лампы, не было электричества, и на электричество они перешли на такие вот внешние, на только из-за того, что пожаробезопасность, из-за керосиновых ламп было много пожаров, там человек заснул, загорелся фитиль и так далее. Это самый такой один из, это бич Афона, пожары. Они много уничтожили истории Афона. Мы о многих монастырях мало чего знаем из-за того, что то ли пираты сжигали, то ли просто пожары были, горели библиотеки, и терялся даже исторический след некоторых монастырей.
Но есть другая опасность, когда проникновение этих чрезмерных даров.
Мы можем об этом перейти. Да. Очень интересный, кстати, это такой вопрос, который меня интересовал много лет, и я на него услышал ответ вот в этой поездке, вот этой весной. Так вот, приезжают люди, которые паломничество, они тоже приезжают с определенным настроением и тоже позитивным. Они едут в паломничество. Кто-то там приезжает, скажем так, с более серьезным настроением, берет молитвослов, каждый день молитва. Кто-то просто с ознакомлением, скажем так, не особо церковный человек, он так более поверхностно. Но тем не менее, все они настроены на позитив. На позитив восприятия. И здесь, конечно, они, можно сказать, что соглашаются с действием, с работой Господа над ними. Вполне возможно, что поэтому происходит такой процесс, когда Господь начинает с ними работать. Конечно, это можно назвать, и я это уже не первый раз говорю, это зона сталкера. Вот там то же самое. Человек идет, не знает, что его ждет буквально через шаг, через два. Да, Афон – это зона в сталкере. Ну, как бы у меня такое сложилось впечатление вот за много лет, и это один из любимых моих фильмов, потому что я считаю, что комната желаний, которая в сталкере, что она в жизни существует.
Конечно.
Что человек сам определяет свою жизнь. Конечно, Господь над всеми нами, но Господь дал человеку свободу и дал возможность ему самому стать кузнецом своего счастья. И человек сам определяет, что он хочет в своей жизни, что он выбирает, славу или счастье.
Ну вот сказано у святых отцов, что крест произрастает из сердца человека.
Да, здорово сказано. Да, абсолютно верно, абсолютно верно.
Это и есть та комната,
сердце человека, когда я, особенно с комнаты, помните, там то, что говорится о тайных желаниях сердца.
Да, который сам себе не отдает отчет.
О тайных желаниях сердца, да. Поэтому на Афоне такое вот происходит. Что касается того, что есть опасность проникновения цивилизации.
Активное проникновение, да. Надо сказать. Последнее особенное время.
Технократизма, как бы, если правильно.
Ну, можно так сказать.
Дело в том, что, знаете, вот прекрасно сказал один монах, мы с ним разговорились на эту тему, про то, что сейчас были там 50 лет назад или даже совсем недавно были мулы, а сейчас автомобили в монастырях, построены дороги между многими монастырями, начиная с 1980 года. До этого было в 20 раз меньше дорог. Были только основные такие магистрали и все. Знаете, меня успокоили монахи тем, что если перестать ухаживать за этими дорогами, то они зарастут буквально за несколько лет, по ним нельзя будет передвигаться. То есть там за дорогами нужно ухаживать. Это грунтовые дороги. Которые бетонные дороги где-то построены. Вот буквально этой весной была стихия, дождевая, такой ураган некоторый, он там смыл эти дороги, в один день смыл огромные участки этих бетонных дорог. То есть это все тоже то, что человек где вмешивается, строит. Поэтому эти дороги как появились, также в течение 5 лет они могут просто исчезнуть, да, превратиться в некоторые тропинки. То есть весь вопрос в том, когда там Афон решится или не решится сократить количество транспорта, или отказаться, или так далее. Дороги все практически возникли в связи с тем, что многие монастыри стали чистить лес и продавать древесину, ну, для разных нужд, вывозить наружу, и от этого питаться, какой-то иметь доход. Ну и лес нуждался в этом том, чтобы за ним ухаживать. Вот этот разговор с монахом привел нас к тому, и его главная мысль была в том, что если они будут хранить тот устав, тот ритм жизни, который как бы вот уже хранится 1000 лет, если они не отойдут от ритма жизни в плане богослужения, не начнут уступать, что-то укорачивать, изменять, то ничего, то есть замена мулов на автомобили, она никак не может повлиять на твою душу. Конечно, если они там начнут за смартфонами бегать, снимать там всякие селфи и так далее, то понятно. Но,
и это тоже присутствует.
Но да, но среди монахов не особо присутствует. Это присутствует среди таких людей, вот как я, которые приезжают побыть на Афон, они там начинают онлайн включать, уж простите, включать, делиться, рассказывать. Ну, это тоже, несмотря на то, что кому-то кажется, что кто-то ищет славы, ну, то сколько людей, столько мнений, но...
Но это есть возможность показать людям внешним, что то происходит духовная жизнь.
Здесь все очень тонкая грань на самом деле, но...
Но есть и конспирологические, так сказать, теории о том, и они не совсем конспирологические, потому что враг не дремлет и давно под прицелом Афон находится. И желание его омерщвления, вообще по возможности превращения в туристическую зону, эта опасность есть.
Да, есть такая опасность, Афон многим режет глаз, скажем так.
Конечно.
Здесь главное то, что я вижу за последнее время, это пытаются понизить авторитет Афона всяческими методами, втягивая Афон в разные
политические склоки.
Да, совершенно верно. Поэтому пытаются понизить авторитет Афона для того, чтобы дальше продолжать какой-то процесс. Мы же должны понимать, что это люди делают не потому, что они какие-то вот злые люди, просто у них другое мировоззрение. Здесь ведь очень все просто.
Но духовная война, она же продолжается.
Да, духовная война продолжается, но мы должны понимать, между кем она. Понятно, что между Богом и дьяволом. Но если брать просто переносить это на общечеловеческий план, то это выглядит очень просто. Есть люди,
не между Богом
есть,
и дьяволом.
Есть люди, которых Царство Небесное находится на территории человеческого сердца. Царство Божие внутри вас есть, Христос говорит. Царство Божие, который предлагает нам Христос, оно может наступить здесь и сейчас. Оно не когда-то, а здесь и сейчас может наступить у нас с вами. Это независимо от того, где мы находимся, независимо когда. Христос – это Бог, который стал человеком. Христианство заключается в том, что вечный Бог стал человеком навсегда и предал своему творению вечность, став человеком. И разорвал узы времени. И разорвал узы, скажем так, даже тварности. Потому что нетварный Бог стал частью творения. И таким образом предал нам с вами
бессмертие.
Бессмертие. Христос разорвал понятие времени, и Царство Божие, оно наступить может вот сейчас с нами. Как только мы пускаем Христа в свое сердце и пускаем Его слова, Его заповеди, то Царство Божие наступает уже сейчас и здесь. Другие оппоненты, скажем так, Царства Божьего вечного такого, они Царство Божие пытаются построить на земле. Поэтому у них свои аргументы. Они пытаются создать идеальный мир.
Для себя нередко.
Когда они создают идеальный мир, конечно, такие вещи, как Афон, они, конечно, не вписываются где-то в их представление. Им кажется, что это нарушение прав человека. Они на полном серьезе в этом уверены, что... Это нарушение прав человека, это несправедливо, что это должно быть доступно для всех. Они абсолютно искренне уверены в этом, потому что Царство Божие у них еще не открылось в их сердце. Смотрите, вот 3 искушения у пустыни. И это было до выхода Христа на проповедь. Дьявол предлагал Христу, с 3-го начнем, стать царем земли, с помощью броситься со скалы вниз. Это то же самое, что Христу предлагало и предлагали иудеи. Дай нам знамение, мы в тебя уверуем. Садись с креста, мы в тебя уверуем. Все время предлагается насилие на человеческой свободе. С помощью чуда пленить человеческие сердца. Христос отказывается от этого, предоставляя каждому человеку свободу. Свободу веры. И третье – это решить все социальные вопросы. Не просто камни в хлеба. Это значит, чтобы никто не болел, чтобы все были здоровы, чтобы все были богатые, счастливы и так далее. Да, чтобы никто ни в чем не нуждался. Христос от этого всего отказался. И отказался строить Царство Божие на земле. Вторая – противники, скажем, те, кто называется, кто Иоанн Богослов называет антихристами, они, собственно говоря, и будут пытаться реализовать эти три искушения Христа в пустыне. Тот, кто строит Царство Божие на земле, он, собственно говоря, и реализует эти три искушения, предложенные дьяволом. И каждый человек, живущий на планете Земля, он проходит через эти три искушения. И другого пути нет. И одни люди оказываются на одной стороне баррикад, другие оказываются на другой стороне, которые устремляются всеми взорами в вечность, в которых Царство Божие не ограничено пространством, временем, у которого бесконечный горизонт.
Ну и небольшое количество людей, откровенных, избравших зло, которые конкретно служат сатане. Таких немного, но все-таки есть и такая категория людей.
Я не знаю, понимаете. Мне кажется, что все они уверены в том, что...
Что они делают
благо, просто всегда это, за этим стоит какое-то деление на плохих, хороших. Скажем так, это вот как в семье, знаете, ну как бы зачем славянам давать свободу, если кто-то считает, что это славянам не полезно, и это очень опасно и так далее, или Африку там, воспитывать там Африке, давать возможность подняться. Они просто считают, что эти народы недостойны этого. Не то, что недостойны, но зачем вкладывать, если это все впустую. Это, ну, на самом деле, это преломляется в простых вещах, вот даже среди родителей. Они смотрят двое детей, у них. Смотрят, один там способный, другой нет. Они прекращают неспособного. Многие родители прекращают неспособного вкладывать. Поэтому это все преломляется абсолютно в простых вещах. Поэтому здесь нужно понять, что антихристы, скажем так, ну, как Иоанн Богослов говорит, много уже антихристов. Практически они все не нужны. Мне кажется, это большая ошибка, когда мы представляем себе это каких-то там злых людей. Они уверены, что они спасают цивилизацию. Например, вот сейчас, они, ну, как там заявления всякие о том, что нужно сократить население планеты. Ну вот они уверены в том, что слишком много людей. Они, да, конечно, себя не включают, что нужно себя сократить.
Но уверены, может быть, чем угодно.
Смотрите, это уже... было на протяжении всей истории,
да,
человечества.
Всей истории человечества.
И это всегда, где нет Бога, где нет понятия вечности, всегда наступают вот такие процессы, о которых мы говорим. Те, кто ограничены конечным, у них всех подобное построение. Но мы знаем и прекрасно видим в истории, что все эти подобные построения, они у них
очень... Они утопические, заканчиваются они одинаково практически. Они терпят поражение. Вы прослушали первую часть беседы с протодиаконом Александром Плиски, продюсером православного документального фильма «Где ты, Адам?» о создании фильма про Афонский монастырь Дахиар в наши дни, о жизни и кончине старца игумена Григория. Для тех, кого интересует, где можно посмотреть фильм, необходимо открыть в поисковике официальный сайт «Где ты, Адам?» и узнать все новости о фильме и о его показе. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.